Святая Блаженная Матрона Московская имеет большое уважение среди верующего народа, почитание, так как ее жизнь не похожа на жизнь других подвижников, либо подвижниц, потому что она была слепа и не просто она не видела, а у нее просто не было глаз. Но Господь ей даровал духовное зрение. Та богатая духовная жизнь, которой она жила, многих людей привлекала к себе. Ну, во-первых, это исцеление от тех немощей, болезней, с которыми приходили к ней люди. Привлекало также и народ то духовно-молитвенное служение, которое несла Блаженная Матрона, потому что она исцеляла не только от болезней телесных, но и от болезней духовных. Была великой молитвенницей, печальницей перед Богом. И всякий раз, когда люди приходили к ней, то она задавала такой вопрос: веруешь ли ты, что Господь силен исцелить тебя от какой-либо немощи? Всегда призывала людей, которые состояли в гражданском браке, венчаться в церкви, причащаться святых Христовых тайн, исповедоваться. В этом отличительная черта Матроны от тех целителей народных, которые исцеляли заговорами. Но Матрона была не такова. Это мы видим из того, что вот именно целители, колдуны, очень сильно ненавидели Блаженную Матрону. И ее служение было связано не столько, чтобы исцелить человека от телесных немощей, но даровать ему духовное здоровье. Ко всему прочему, Блаженная Матрона жила в годы богоборчества, лихолетия, Великой Отечественной войны. Много нуждающихся людей приходили к ней за помощью. Она молитвенно поминала тех, кто находился на войне. Ну и, конечно, как она говорила, она видела те поля сражений, на которых погибали наши воины и нуждались в ее молитвенной поддержке. Поэтому любовь Блаженной Старицы была неподдельной, и та простота, с которой она жила, та самоотдача, с которой она отдавала себе на служение ближним, показала ее как великую угодницу Божию. Почему Господь избрал именно Матрону для великого служения Богу и Церкви? Апостол Павел нам говорит, что худое и немощное избрал Бог, чтобы посрамить сильных и премудрых. И в другом месте, что сила Божия в немощи совершается. Она была беззащитная, слепая, но та духовная благодать, которая обильно в ней находилась, показала ее мужество. Так всегда Бог мудро устрояет, чтобы его сила совершалась в людях немощных, ничего не значащих, чтобы сильные и мудрые люди века сего тоже находили спасение, смотря на таких людей. Святыня, которая заключается в мощах Святой Блаженной Старицы Матроны, не была по особому Божьему усмотрению сокрыта под спудом, но была явлена в миру тоже в трудные годы для нашего Отечества, когда, несмотря на то, что храмы открыты, вера не преследуется, но общий дух мира, общество потребления, увлечение различными соблазнами, а сейчас их очень много. Исходя из этого, очевидно, Господь и послал нам мощи Святой Блаженной Старицы, прибегая к которым мы находим для себя утешение, скидываем в себя путы мирской суеты, сутолоки этих дней, в которых мы не замечаем, к сожалению, зачастую Бога. И мощи Святой Блаженной Старицы находятся в Москве, в Покровском монастыре, куда вереницы нескончаемо, ежедневно сходятся потоки людей со всей России и даже, может, со всего мира, чтобы попросить молитвенного предстательства Блаженной Старицы, чтобы она управила их жизнь по заповедям Божьим и, может быть, исцелила от тех телесных немощей, которых и в наше время очень много людей. Ну и, конечно, люди, которые и по сей день получают помощь от Блаженной Старицы, оставляют свои письменные свидетельства той помощи, которую она оказывает и сейчас по своей смерти. И этих писем, свидетельств уже тысячи, если сказать, миллионы. Поэтому, если бы этого не было, то не было бы столько людей, которые припадают к ее мощам, молятся, умоляют. Святая Блаженная Старица слышит молитвы православных людей.
В начале февраля в Москве прошло архиерейское совещание, на котором рассматривались вопросы внутренней и внешней жизни современной церкви. Был принят ряд важных решений, которые регламентируют требования, предъявляемые как к священнослужителям, так и мирянам.
Так вот сложилось у нас, к сожалению, что каждый приход, знаете, как отдельный монастырь со своим уставом. Посетишь один приход, смотришь, там одни какие-то порядки, правила, требования священника, да. А если священники менялись, то, естественно, с приходом каждого последующего нового настоятеля появились какие-то новые особенности. Вот, поэтому, чтобы вот это все исключить, чтобы люди себя в любом храме чувствовали одинаково, и те требования, которые предъявляются нам, как православным христианам, чтобы они были одинаковые, эти требования. Вот, то есть в любом городе, в любом населенном пункте, в любой епархии, где бы ты ни был, будешь знать, что, допустим, ты готовишься там к причастию, например, к таинству причащения, везде одни и те же подходы, требования.
На совещании в Ейской епархии, которое провел правящий архиерей епископ Ейский Тимошевский Герман, съехались представители всех 10 благочинений. Здесь были отцы благочинные, их помощники по работе с молодежью, миссионерской деятельности, социальной работе. Основная тема разговора – практика причащения и подготовка к этому главному таинству.
Речь шла о практике причащения мирян, потому что действительно очень много существует всяких традиций, практик, правил. Вот. И теперь было выработано единое правило того, как миряне должны готовиться к одному из таинств церкви, таинств Евхаристии.
Архиерей ответил на все вопросы, волнующие священнослужителей. Самое главное, теперь у них есть документ, не позволяющий трактовать последовательность действий на свое усмотрение, а регламентирующий их. Владыка посоветовал руководителю епархиального отдела по миссионерской деятельности разработать пособие для мирян, чтобы каждый желающий мог получить подобную методичку. Один из вопросов совещания касался выпускников духовных училищ.
У нас очень дальние регионы, Дальний Восток, Север. Вот, и там, конечно, есть огромная нужда в том, чтобы шла миссионерская деятельность, потому что очень огромнейшие территории. И, наверное, священнику отдельно взятому не охватить всей должной работы. Вот поэтому ему в помощь и предлагается как раз-таки для такой вот миссионерской деятельности помощь выпускников семинарии академии. То есть после окончания семинария академии выпускник должен будет потрудиться определенное время, вот, неся эти послушания церковные.
И только после прохождения подобной практики священнослужитель может получить диплом и продолжить служение в другом месте по своему выбору. На совещании также был рассмотрен ряд вопросов, касающихся других аспектов внутрицерковной жизни. Празднование общегосударственного события 70-летия Великой Победы над фашизмом Русская Православная Церковь поставила в приоритет.
С вами размышлять над евангельскими притчами. Однажды ко Господу подошел некий юноша и обратился с просьбой: «Господи, скажи моему старшему брату, чтобы он разделил со мной имение». Но Господь ему отказал, потому что он пришел не для того, чтобы разделять какие-то гражданские тяжбы, а для того, чтобы возвестить людям путь в Царствие Божие. Но вместе с тем данная просьба побудила Спасителя обратиться к слушающим его с очередной притчей. Притча о безумном богаче. У некого человека был большой урожай. И он подумал в своем сердце: разорю житницы свои и построю новые, соберу весь урожай мой и скажу своей душе: душа, ешь, пой, веселись, все есть для твоей жизни, благополучной жизни. А Господь ему говорит: безумец, сегодня ночью истяжет душу твою, кому оставишь все? И так, говорит Господь, будет со всяким, кто не в Бога богатеет. Вот такая короткая притча, но действительно для нас сегодня очень актуальная. Ведь современные люди устремились в будущее и забывают жить настоящим. Все живут завтрашним днем. Сегодняшнее забыли. Забыли о детях, которые находятся рядом. Забыли о своих семьях. Мы постоянно думаем о том, что будет завтра. Но еще в древности мудрый Соломон размышлял такими словами: «Господи, возненавидел я труд мой, потому что должен оставить его человеку, но не знаю какому, мудрый он будет или безумный, как он распорядится всем моим имением». Действительно, еще в древности над этим размышляли. И Господь об этом говорил неоднократно: «Не собирайте себе сокровища на земле, там, где ржа и моль все уничтожают, там, где воры подкапывают и крадут, а собирайте себе сокровища на небе, там, где ни ржа не съедает, ни моль не уничтожает, воры не крадут, ибо там, где будет сокровище ваше, там и сердце ваше». Вот этот принцип, которые мы должны усвоить для себя, для своей жизни. Наша жизнь действительно преобразится, если мы будем думать не просто о завтрашнем дне. Церковь никогда не говорила о том, что не нужно работать, не нужно трудиться, не нужно думать о хлебе насущном, о своих детях. Но очень часто наш жизненный приоритет переходит совершенно в другую грань. Он как бы переполняет нормальный ход вещей. И человек в этом стремлении насытиться, в этом стремлении обогатиться, в этом стремлении получить как можно больше, забывает все, что его окружает. Не видит даже самых близких людей, которые находятся рядом с ним. И весь смысл жизни его только лишь в неком стяжании. А ведь насколько все безумно, ведь мы не знаем, что может произойти завтра. Ведь все, что мы имеем от Бога. Ведь Господь очень четко в псалмах говорит: «Моя вселенная и все, что наполняет ее, все это принадлежит Богу». Мы же здесь на земле только лишь странники, которые временно пользуются тем, что дает нам Господь. Дай Бог, дорогие братья и сестры, нам научиться жить так, чтобы богатеть в Бога. И делая какие-то определенные дела, насущные для нашей повседневной жизни, мы не забывали о том, что скоро мы предстанем пред Богом. И прежде всего мы будем отвечать за свои поступки, за свои дела, за свои мысли, как мы прожили эту земную жизнь.
Одним из самых притягательных сюжетов для всех художников, сюжетов из Священного Писания, из Библии, является встреча Марии и Елисаветы. Кто встречается? Встречаются две двоюродные сестры. Мария доводится двоюродной сестрой Елисавете. Одна намного старше, другая младше, но обе в положении. Это встречаются две беременные женщины. Но это не просто женщины. Одна носит Спасителя мира, другая носит Иоанна Предтечу. И вот момент этой встречи, встречи двух женщин, которые, в общем-то, уже и знают свое предназначение в истории, но тем не менее остаются просто женщинами. Вот этот сюжет тоже очень приковывает внимание художников в разное время. В Реймсе, в древнем соборе, в котором когда-то короновали французских королей, на западном фасаде высечены фигуры Марии и Елисаветы. Это готика, это 13 век. Если мы посмотрим внимательно на эти фигуры, то мы видим, как сквозит в них жизнь, как чувствуется уже что-то другое, нечто новое. Это нечто новое подхватят, как всегда, итальянцы, потому что Возрождение, мы считаем, колыбель Возрождения – это Италия. Но тем не менее, перед итальянцами этот сюжет подхватила северная школа, так называемое «Северное Возрождение». Нидерландский художник Рогер ван дер Вейден, известный, величина в нидерландской живописи. Это тоже еще угловатость какая-то, это еще тоже немножечко готика, но это уже жизнь. Это жизнь, которая показана в реалиях. Якоб Стрюб – это тоже мастер «Северного Возрождения». И все-таки большую теплоту, вот большую жизнь это внесли итальянцы. Если мы говорим о раннем Возрождении, то, конечно, основатель Джотто. Его фреска «Встреча Марии и Елисаветы», выполненная в необыкновенных голубых тонах, ну, в общем-то, что и свойственно всегда для Джотто, так приковывает внимание, что, казалось бы, и сюжет-то малозначительный, но он все равно тянет. Он приковывает к себе взгляд зрителя. Затем уже художники Среднего Возрождения, такие как Доминика Гирландая, это уже жизненная картина, та картина, которая, в общем-то, концентрирует внимание на сюжете, когда человек смотрит на сюжет и думает уже не только о том, что он видит, но и со смыслом того, а что же стоит за сюжетом. Ну и, конечно же, основой для последующих художников, как бы вершиной в этом сюжете, это, конечно же, непревзойденный Рафаэль Санти. Выше его никто не мог это написать и изобразить. Именно его изображение станет как бы штампом для других художников, такие как Пеллегрино Тебальди, Мариотто Альбертинелли. Интересный был скульптор эпохи Возрождения Лука делла Роббия. Это вот скульптура, которая уже живая скульптура. Скульптура, которую смотришь, и ведь в отличие от живописи, ее можно пойти посмотреть со всех сторон. Можно прикоснуться, можно пощупать. Самое интересное, что даже ведь мрамор передает жизнь. Малоизвестный, практически неизвестный художник 17 века Танцо ди Варалла. Он так интересно написал «Встречу Марии и Елизаветы», что она как бы стоит особняком. Она как бы неподражаема. Вот внешне как бы и похожа на другие произведения. Но вот бывает же так. Жил художник, умер. Мало кто о нем знает. Но есть одно произведение, которое останется жить в веках. Именно вот таким произведением стала «Встреча Марии и Елизаветы». Когда мы говорим о Венецианской школе, то, конечно же, это Якобо Пантрома. Это Тинторетто, это буйство красок. Это изнутри показывает то, чем вообще жил этот город в XVI веке, как он жил. И тем не менее, он показывает ведь не просто жизнь. Художник пытается вникнуть в суть происходящего, донести до зрителя смысл, значение этого сюжета. Естественно, когда мы говорим о религиозном искусстве, то, конечно же, Испания в этом плане дала непревзойденную плеяду мастеров. Конечно, мы начинаем с Эль Греко. Чем интересна работа Эль Греко, то смотришь, это какие-то зеленоватые пятна, даже не видно лиц. То есть четко не видно конкретно, кто. Не видны какие-то портретные черты. Но, тем не менее, зритель понимает, кто перед ними. Перед ними именно Мария и именно Елизавета. Алонсо Кано. Он написал алтарную часть собора в Гранаде. Это вот такое классическое, это образец классицизма. Хуан дель Кастильо, Хуан де Хуанес. И это все непревзойденные испанские мастера, которые, в общем-то, всегда отличались тем, что они очень трепетно подходили к религиозным сюжетам. Если мы говорим о 17 веке, то, конечно же, это Рембрандт, Гарменс ван Рейн, тут никуда не денешься, мастер света, свет, который идет изнутри работ, изнутри картины. Больше такого никто не мог повторить. Интересная работа «Встреча Марии и Елизаветы» Питера Пауля Рубенса. Это уже фламандский художник 17 века. Чем интересна эта работа? Мы видим современниц Рубенса. Две женщины, одна в какой-то шляпе. Они одеты в костюмах 17 века. У них поведение, вот вся эта фламандская пышность. И казалось бы, что мы даже не видим религиозного сюжета. Мы видим просто картинку того времени. Но если внимательно посмотрим, то это просто прием. Прием, который применяет художник для того, чтобы отобразить главное. Если мы говорим о 19 веке, то такие художники, как Джеймс Тиссо, он как бы считается английским и французским. Это художник переходного периода. Кто-то его относит к импрессионистам, кто-то к модернистам. Но тем не менее, его «Встреча Марии и Елизаветы» – это больше реалистичная картина. Мы не узнаем этого художника, мы не подумаем, что это Тиссо. Если мы посмотрим на современных художников, Пабло Пикассо. Изумительная работа. Ну, почему-то в искусствоведческих кругах ее называют еще по-другому – «Сестры». На самом деле это действительно «Встреча Марии и Елизаветы», поскольку здесь не просто показана встреча двух там сестер или двух женщин. Она как бы светится. Светится непонятным, интересным светом, светом уже нового искусства. Когда мы будем говорить о наших отечественных художниках, то вот художник классической академической школы, незаслуженно забытый, кстати, у нас, это Антон Карлович Вичи. У него сюжет «Встречи Марии и Елизаветы», он выполнен в необычных, песочных тонах. Если другие художники брали за яркие краски, за выразительность, то он здесь сделал акцент совершенно на другом. акцент не на цветах, а на смысле сюжета. Лет 15-20 назад в Англии вышел «Молитва слов», иллюстрированный Дэвидом Джонсом. Вообще, практически неизвестный художник, но прославился только вот этим молитвословом. Он его проиллюстрировал. И одна из иллюстраций – это «Встреча Марии Елисаветы». Мы смотрим на это произведение и не понимаем, это работа художника начала готики или это современная работа. То есть настолько вот по-своему каждый видит мир. Вспомним художницу Кузьмину Караваеву. Мы знаем ее совершенно с другой стороны. Это известная мать Мария, та самая, которая погибла в 1945 году. В концлагере Равенсбрюк. Ее работа удивительна. Казалось бы, человек является монахиней русской церкви, но она по-своему это выразила. Это не икона, это действительно, вот как умел человек рисовать, так и нарисовал. Малоизвестное произведение, но очень замечательное. В общем-то, к нему стоит обратить внимание. Но если говорим уже о наших современниках, то конечно, вот те библейские сюжеты, которые писала Ивета Позникова, настолько изумительны, заставляют удивляться, что в наше современное время, когда, казалось бы, художник ищет выражение в каких-то новых формах, новых течениях, здесь совмещение именно всего того опыта тех художников, которые жили до нее, жили раньше. Динамика этой встречи, встреча того, что еще не произошло, но то, что должно произойти. Встреча людей, которые знают о том, что должно произойти. Это, с одной стороны, как бы и пророческий сюжет. С другой стороны, для нас как бы напоминание о том, что, оглядываясь на то, что было в Священном Писании, мы должны видеть не только внешнюю сторону, но и понимать, что каждый, даже такой незначительный сюжет, он имеет большое догматическое значение. Оно напоминает о главном, о том, что должно произойти.